Я решила поговорить о такой, ну, в общем, теме, как бы аудитория у нас достаточно понимающая, аудитория людей, так сказать, не людей, которые внутри наших кремовых штор, не снаружи. И все равно я решилась поговорить на эту тему, сейчас вам скажу, на какую. Я даже придумала, эпиграф. Вот у меня будет такой первый урок в моей практике с эпиграфом. Я вам сейчас даже прочитаю эпиграф. То есть, если бы я, конечно, умела петь, я бы его спела, потому что мой муж это очень хорошо поет, но так как у нас в семье считается, что я исполняю заповедь любви к ближнему, когда я не пою, вот, то, естественно, я не перемену снова исполнить эту заповедь, петь я не буду. Но вот эпиграф в таком стихотворном варианте я вам прочитаю. «Ах, какая девушка, красивая и стройная! В трамвай влетела бабочкой и села у окна. Ах, какая бабушка! Румяная, седая и румяная! Играет с внучком Петенькой у самой мостовой. Ах, какой мужчина! Импозантный, привлекательный! Он идет навстречу женщине с цветами на груди. Ах, какие юноши! Воспитанные, бойкие, несут кефир и яблоки отцам и матерям. Ах, какой народ кругом! Отзывчивый и вежливый! Но вот случись хоть что-нибудь, да хоть ты лопни, хоть ты тресни, хоть залейся, хоть умри, никто не подойдет». И вот на эту тему я хотела бы немножко поговорить. Последнее время такие все время какие-то страшные такие новости. Я уж не говорю про новости в глобальном масштабе. Нет, мы сейчас говорим о нас, о нашей душе, о наших поступках, о нашей Авадат Медот, о нашей душевной работе, которая, значит, происходит с каждым из нас. Мы каждую минуту, мы же хотим становиться лучше, а не хуже. И тут я читаю, боже мой, сплошные какие-то в новостях, там известный французский фотограф, я даже не знаю, сейчас прочитаю, вот имя, Рене Роберт, специально выписала. Упал на улице, никто не заметил, пока там какая-то девушка не подошла. Он пролежал 5 часов, то есть понятно, что по дороге в больницу он скончался, лолей, ну не про нас будет сказано. Еще какой-то случай, еще какой-то инсульт на улице, еще там предупреждают всякие медицинские службы, смотрите, подойдите, попросите улыбнуться, попросите сказать какую-то фразу, а может это не пьяный, мы же так привыкли на той нашей родине, и многие продолжают там жить, что вот, значит, валяется. Ну, понятно, пьяный, понятно, ну, что там подходить, там есть кому. И получается очень часто, что некому. И один умер, и второй. Я вспоминаю много лет назад. У нас был такой случай у меня на работе. Праздновали Шева Брахот одной пары, очень хорошей. И приехали родители, не молодые уже родители мальчика, девочки, неважно. И это громадная такая столовая, большой такой зал. И это в шаббат, и еда прекрасная, и тосты красивые, и еда очень хорошая, и счастливая молодая пара. И мама и папа жениха, вот, и вдруг одна женщина из тех, кого, я даже могу назвать ее имя, потому что мы благодарны ей, и мы помним это много-много лет, такая доктор Белла, она тоже, она была из, среди соседей, она эту девочку приглашала на шаббат, и ее семья, и, в общем, много было, это не были только, только девочки, это были соседи, это была общая радость. И это Белла вдруг говорит мне, беги скорее сюда, скорее, скорее. Я вышла, она говорит, вот этому мужчине, она еще не поняла, что этот мужчина, это отец, отец жениха и так далее, этому мужчине плохо, вызывай скорую. Значит, ну вы знаете, что опасность для жизни отодвигает все. Естественно, тут же мы вызвали скорую, и его забрали в больницу, и он после этого жил еще очень серьезное количество лет, слава богу. Да, но он уже, это история 20, там, не знаю, 5-7-летней, 8-летней давности. Поэтому сейчас уже многие участники этой истории не на этом свете. Но я ее спросила, я говорю, как ты сообразила, как ты узнала, как ты... Она говорит, ну смотри, ну, во-первых, глаз наметанный, а во-вторых, я вышла, смотрю, сидит человек на стуле, я посмотрела, он очень бледный, ну мало ли что, мы бы не прошли мимо, ну побледнел человек, ну там было душно, он вышел подышать воздухом, ну что, она не прошла мимо, она увидела, что он бледный, подошла и пощупала пульс. После того, как она пощупала пульс, и что-то она там увидела, она там, я знаю, ухом приложила, послушала сердце. После этого она побежала за мной, и все это закрутилось. То есть вот то, когда человек умеет обратить внимание на другого, это очень-очень важно в жизни. Я недавно прочитала от рава Гидалия Спинаделя, такой вот, он участвует в уроках рава Йоэля Шварца. Рав Йоэль Шварц очень большой человек, он наш современник и человек, у которого спрашивают важные жизненные вопросы. И я увидела, как рав Гидалия переписал его слова, какие это были слова, наша функция. Наша человеческая функция – заботиться о жизни других. То есть не пройти мимо, обратить внимание, посмотреть, ощутить, почувствовать. Это очень такие, понимаете, когда-то был такой фильм, много лет назад, такой советский фильм, назывался «Дела сердечные». «Дела сердечные». Это, так сказать, было такое шутливое название, потому что это была кардиологическая история о кардиологической, вот все у меня сегодня какой-то такой медицинский уклон, кардиологическая скорая помощь. И там, я знаю, врач интересный, красивый, несколько медсестер, одна очень симпатичная, вторая постарше и не слишком симпатичная, в общем, какая-то такая любовная там коллизия, все это. И это была скорая в фильме, которая выезжала на экстренные вызовы. Это была кардиологическая скорая, такая специальная. Кстати, я уже в Израиле столкнулась с тем, что в Израиле есть такие специальные кардиологические скорые. Сейчас вам скажу, как мы с этим столкнулись. Так, в общем, суть истории была такая, что кто-то вызывает, на самом деле есть серьезная опасность для жизни, а кто-то пошутил, а кто-то, и они ездят, и они устают, и они люди, и у них свои дела, и у них свои, так сказать, в их таком маленьком коллективе свои отношения. Значит, этого врача влюблены все, и которая молоденькая и красивая, и которая постарше и не такая интересная. Вот. А он весь в работе, весь в медицине, весь в помощи людям. И следующий какой-то вызов. И молоденькая чувствует, устала. И говорит, ой, у меня так страшно, болит голова. И они вдвоем, врач и вторая сестра, говорят, ну так хорошо, мы съездим сами. Мы съездим сами, мы надеемся, что там не будет ничего такого. А вообще обычно кардиологическая бригада – это 3 человека. И должны работать 3 человека, и всем есть работа. Все 3 человека, один занимается дыханием, третий занимается, один второй пульсом и так далее. Но тут они говорят, ну мы справимся, на возьми таблетки, ей дают вот там 2 таблетки. Какие-то там от головной боли, она остается сладко спать. Она остается сладко спать, они уезжают. И оказывается невероятно сложный случай. Они 3 часа вытаскивают человека с того света. Вытаскивают, пот с них льется, и рубашка промокла, и все. И они вытащили его с того света. И они вернулись на свою станцию скорой помощи. И они увидели сладко спящую их коллегу и упавшие у нее из руки и непринятые, видимо, за ненадобностью те таблетки, которые вот они ей оставили. И, слава Богу, это заставило врача по-другому посмотреть на жизнь. На параметры красоты, помните, что есть красота и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Это Заболоцкий. И это фильм. Но у нас была очень похожая история в жизни. И мы поняли, что, в общем, этот фильм, видимо, основан на каких-то вполне реальных событиях. Значит, у нас мы приехали, и мы еще были, это было начало 90-х годов. И у нас были маленькие дети. И я уже даже не помню, то ли еще девочки не было, еще мальчик. Да, мне кажется так, еще мальчик, мы привезли годовалого мальчика. Ну, может, ему было на тот момент там 1,5 года, 2. И мы пытались куда-то устраиваться, работать. Там, и как-то в Ульпане у нас не получилось поучиться. Но муж мой сразу ушел в ешиву. Он сказал сакраментальную фразу. Я столько лет учила других там неизвестно чему. Сейчас надо поучиться самому. Он ушел учиться в ешиву. Вот. И некогда, конечно, маленькие дети. И пытались язык. И как-то надо и на шук съездить, на рынок. И, ну, в общем, какая-то такая суета жизненная. А за это время приехали наши друзья. То есть не столько наши, сколько друзья наших родителей. Взрослые люди приехали в Израиль, потому что у него... Он был еврей, это была такая смешанная семья. У него обнаружили очень серьезное сердечное заболевание. И его, так сказать, жена, которая была влюблена в него всю ее жизнь, которая ради него там поломала первую часть своей жизни и так далее. В общем, это там, такая история в еврейском мире достаточно часто встречающаяся. Она, значит, поехала за ним, привезла его, лишь бы Саша был здоров. И мы как-то что Всевышний делает? Нам просто надо слышать его какие-то сигналы, которые он нам посылает. Мы идем по улице, где-то в самом центре. А тогда посылали репатриантов, давали таким вот семьям, там, 2 человека, там, не молодых, скажем, ну, сколько им было, там, может, по 60 лет. Вот, посылали в гостиницы. Были такие гостиницы, которые были переделаны под вот прием репатриантов. И мы идем где-то по центру с колясочкой. И я говорю, слушай, прошло уже, там, не знаю, 3 месяца, приехали, там, Саша с Азой приехали, а мы до сих пор их не навестили, и, ну, как-то неудобно хотя бы, там, не знаю, что-то принести, как-то вот отметить их приезд, предложить помощь, что-то такое. О, и мы проходим мимо этой гостиницы, и мы, о, вот же эта гостиница, где... А нам родители сказали, что вот в этой гостинице они, значит, им дали место. И я говорю, ну, знаешь что, мы уже здесь. Мы уже здесь. Давай поднимемся и, там, я знаю, поприветствуем их легкую абсорбцию и как-то, в общем, поставим галочку учтивости. Может, им это будет приятно. Это же хорошо, когда людям приятно. А это были еще наши соседи и знакомые, еще моей мамы, которая уже была в другом мире много лет. Это были такие вот соседи, знакомство с которыми шло из 70-х годов. Страшные такие для молодых, страшные цифры. Но я говорю то, что есть. И мы поднимаемся, спрашиваем на ресепшене, спрашиваем, а где вот такие-то такие. И нам говорят, там третий этаж, там, не знаю, номер там, 45-й, не знаю, это я просто сочиняю сейчас. И мы поднимаемся туда, и вдруг мы видим совершенно растерянную его жену, бегущую по коридору, не знающую ни одного слова на иврите. А надо сказать, в то время еще Израиль не был такой страной, в которой говорят, как, ты уже 20 лет в Израиле, еще не знаешь русский, как это может быть? Такие шутки. Тогда еще, так сказать, только-только, и некому было обратиться по-русски. Она бежит и кричит, кому обратиться, что, плохо, плохо, плохо. Мы вбегаем, мы с ней не здороваемся уже, ничего, вбегаем в комнату, видим, что он лежит там на диване, на кровати, без сил. Я снова с третьего этажа бегом, не знаю, где была коляска и где что, на ресепшн. Срочно вызываем скорую, и вот приезжает вот такая кардиологическая специальная скорая помощь. А в Израиле, если дело идет о жизни и смерти, то есть в Израиле обычная медицина и бюрократия – это кошмар и ужас. Это кошмар и ужас. Вам нужен кожник, вас запишут на через 2,5 месяца, когда уже все пройдет само. Но кардиологическая или такая вот скорая такая вопросы жизни и смерти, я посчитала на часах, скорая была через 38 секунд. Понимаете? 38 секунд. Они его взяли в машину, и машина не отъезжала от гостиницы 3 часа. Они его приводили, значит, 3 часа. Они стояли, машина стояла около гостиницы, они не могли отъехать. Они все были заняты в том, чтобы его вернуть к жизни. Ну, после этого, значит, мой муж поехал с ними в больницу, потому что никто, то есть ни жена, ни он, естественно, не иврит, ничего. А я уже поехала с ребенком домой. Вот, и слава Богу, и так получилось, что они его оживили. И вдруг через там месяц освободилось место на случайно, коль ми шамаем, операцию сделали ему на сердце, и он жил еще много лет, и они переехали, сначала в Цфате жили, потом поехали жить к своему сыну, он у них был в Америке, и, в общем, много хороших лет, значит, Акадош Барух Ху и израильская медицина ему подарила. Но это просто случайно так получилось, что мы услышали, если бы она там оказалась одна, не зная ни языка, ни к кому обратиться, и она стучала в дверь, никто двери не открывал. Может быть, думали, какая-то сумасшедшая, там, не знаю. На самом деле она выглядела примерно так. Короче говоря, если мы... страшные вещи. Вчера в новостях, боже мой, арестованы уже в Израиле, арестованы 4 работника больницы, интерната для людей с отклонениями, с ограниченными возможностями, для людей, видимо, умственно и там, физически отсталых и так далее, арестованы. За что? За избиение, за издевательство. Я уже не хочу даже повторять, что там было в этих новостях. И это в Израиле, это у нас и рядом с нами. Ну, сейчас их посадят. А до этого посадили какую-то воспитательницу, которая била детей. А до этого еще какую-то там в другом городе. Боже мой, что это происходит? Что это происходит? Конечно, я иногда думаю, что, наверное, это было всегда. И просто мы об этом не знали. Просто вот мир, глобализация, интернет, средства массовой информации и так далее, оно все это вышло на поверхность. Вероятно, это было и 200 лет назад, и 100 лет назад, и в наши советские времена и так далее. Но сейчас как-то оно, может быть, в нашей душе, в голове, там, не знаю, как-то вот сконцентрировалось какую-то такую, ну, неприятную какую-то массу. Нет, конечно, это было и раньше. Я вчера говорила с одной женщиной, и она мне рассказала, что ее первый муж, он получил травму еще в дедовщину в советской армии, и она своими глазами видела, прямо не хочу это говорить, чтобы не запомнилось, но мне запомнилось, мне это какие-то страшные, там, не знаю, следы от окурков затушенных о его спину и так далее, понятно, но хорошо, но человечество, что происходит с нами, что происходит? И защищают ли нас наши кремовые шторы вот от таких вот вещей, которые происходят в мире? Ищем способы защиты. А что нам остается делать? Конечно, ищем способы защиты. Ищем и конечно, опираемся на наши вечные постулаты. Что такое иудаизм? Иудаизм, да, на одной ноге. На одной ноге не делай другому того, что было бы неприятно испытать тебе. Если мы смотрим на то, что происходит в мире, и если бы эти работники этого интерната сумели, обладая каким-то воображением, поставить себя на место несчастных, которые родились такими, поставить себя на их место и представить себе, что то, что они делают им, вот это они сами могли бы испытать. Если бы вот была такая возможность у человечества, может быть, мир был бы лучше. А пока, конечно, нам нужно учиться у Торы, учиться у Всевышнего. И там есть рецепты. Если мы внимательно посмотрим на это, есть рецепты. В книге Дворим просто написано в 10 главе, в 12 пасуке, идти всеми его путями. То есть, как он милосерден, так стараться быть и нам милосердными. В Сефер Ахинух говорится о 611 заповеди. Он милосерден и нам повелел быть милосердными. И прямо говорится о том, что вот каков он, такие будьте. Он прямой, будьте прямыми. Он гибор, будьте гиборим, сильными. Он хазак, будьте несгибаемыми в своих правилах жизни, в своих убеждениях. Он милосерден, он цадик, он кадош, он рафхесед. Все это возьмите это себе, люди, возьмите это себе, и жизнь станет намного, намного добрее, намного теплее, намного милее. Возьмите это себе и превратите вот это все в правила своей жизни. И будьте внимательны к другим людям, будьте щедры, хлебосольны, гостеприимны, будьте... Все эти слова, они куда-то уходят из лексикона человечества. Я вспоминаю, у нас очень большая часть жизни здесь, израильской, прошла рядом с Равом Ицхаком Зильбером. У Рава Ицхака Зильбера не было ни его проблем, ну вот просто не было. Понимаете, каждый чужой человек, что значит чужой человек? Он входил к нему в дом, все, он уже был не чужой человек, он уже превращался в того, о ком раб Ицхак заботился, думал, тратил на него свое время, свои силы. Все, человеку нужна была помощь, хотя он устал, он хочет есть. Что это, категории у раба Ицхака? Нет, быстренько, давай этому позвоним, давай это сделаем, давай там соберем деньги. Давай это, как в тюрьме, да, давай сейчас едем к нему в тюрьму, ему нужна помощь, и он все, как будто, многие говорили, рав Ицхак, вам надо поберечь свое здоровье, вам надо подумать о том, что вы уже не молодой человек. Он, например, нам говорил, там мы приходим, какие-нибудь дела, он говорит, а вы, ладно, тогда я одновременно поем, а то Хава будет очень ругаться. И я говорю, нет, сначала поешьте. Он говорит, не-не-не, говорите, а потом не успеем, потом мне надо на урок, потом мне надо туда, потом мне надо сюда. И снова проблемы чьи-то, какие-то вопросы, какие-то... Все-все-все. Это воплощенный в человеческое обличие хесед. Это то, что нам украсило всем нам. Вся вот эта вот русская компания, которая приехала в конце 80-х, начале 90-х годов в Израиль, мы все крутились около него, и нам было тепло от того, что мы могли к нему прийти в любой момент и со своими какими-то проблемами, и с чужими, и привести кого угодно можно было, кого я только к нему не приводила, кого только. И очень милых и симпатичных людей, и людей среднего уровня симпатичности, но это люди, и понимаете, и он учил очень многому и очень хорошему. И сейчас я смотрю, что если бы вот так, я очень часто, между прочим, я вам скажу честно, очень часто, когда надо что-то подумать, решить, приходят за каким-то советом, с каким-то вопросом, ждут какого-то вот датора, которая бы определила рамки поведения там этого человека, который приходит с вопросом. Я очень часто думаю, а что бы на это сказал рав Ицхак? То есть мой муж, у него как бы, он тоже, конечно, мы очень были, это называется, микурагим, близки и так далее, но у моего мужа есть книги, а у меня как бы в голове есть, что бы на это сказал, и я стараюсь смотреть на ситуацию его глазами. Даже с тем, что иногда он жаловался на что-то, и он на себя жаловался, что он неправильно поступил, и в этой ситуации надо было не так поступить. И зачем я это посоветовал, и зачем я это сказал, и что из этого вышло. Он был живой человек, он был совершенно не схема, но он был тот человек, который умел подумать мыслями другого, ощутить чувствами другого человека и выбрать какой-то вот правильный и логичный путь. И мне это очень помогает в жизни, очень помогает в жизни. Я иногда думаю, вот в этой ситуации, вот как бы он поступил? И я знаю, что он бы поднялся и побежал, и сделал, и опоздал бы на урок, такое тоже бывало. И его бы ждали, потому что знали, что если рав Ицхак опаздывает на урок, он не опаздывает просто так. Он полубольной, полз по ступенькам на свой урок в Ешиву Двар Иерушалаим. Полз, он не мог идти. Но если он нужен был в этот момент кому-то что-то помочь, сделать, он был там. Смотрите, во всех наших жизненных каких-то моментах, во всех жизненных моментах мы можем поступить так или иначе, так или иначе. Например, там очень много я читаю по поводу там рабаним и людей, которые не русскоязычные, которые понимают в этом и, так сказать, внутри еврейской традиции много поколений и одновременно видят проблемы нашего века, язвы нашего века. Например, я читаю очень много по проблемам шломбайта, супружества, по проблемам зугиюта, то, что называется. И например, я прочитала такую очень приятную фразу, что муж, если есть такая возможность, не должен, ну, не тогда, когда жена там с работы забежала в магазин, он об этом не знает и так далее, все. Но если они вместе, муж не должен давать носить своей жене ничего тяжелее букета роз. И это правильно, потому что есть функция женщины, в паре функция мужчины. И мужчина берет на себя мужские обязанности, а женщине букет роз. И эта семья будет улыбаться. Или, например, в нашей жизни очень-очень-очень много делают гмахи. Вот это вот безвозмездная помощь, и деньги дают, и пеленки дают, и делятся разными, и там лекарства, и так далее, и так далее. На самом деле в том мире нет. Сейчас уже тот мир тоже учится, и уже появляются какие-то благотворительные организации, которые помогают, и какие-то фонды, и богатые люди жертвуют на эти фонды, а у нас жертвуют не богатые. Вот это же разница. А у нас всякие такие вещи делают люди абсолютно небогатые. Просто те, которые понимают, мы хотим сделать что-то хорошее, мы хотим уподобиться Всевышнему. Он давал, он заботился. И мы тоже хотим иметь возможность давать и заботиться. И вот появляются разные. У меня был специальный урок об этом. Я не буду повторяться о том, что такое наши гмахи. Но я вижу, как все передаривают, и коляски гуляют, и детская одежда гуляет, и все это тебя, и люди, и хорошие вещи, хорошие, плохие выкидывают. Сейчас уже не то время, чтобы делились плохими вещами. Раньше, да, раньше я помню себя, как мы, у нас кто-то женится, и мы узнаем, что где-то дают какую-то мебель, какую-то стиральную машину, какую-то сушильную машину, мы туда едем, мы смотрим, это рухлядь, не рухлядь, и мы пытаемся как-то, чтобы ребятам на первых порах стало легче. Сейчас уже, конечно, другое время, и уже все хотят новое или почти новое, или в прекрасном состоянии, а просто люди уезжают за границу и оставляют, и хотят сделать доброе дело, и кому-то дают. Сейчас уже вот... Но это очень важный момент, который помогает в жизни. Теперь смотрите. Еще есть такая вещь улыбка, и есть такая вещь, такое хорошее выражение лица. Это тоже хесед, это тоже в рамках «не проходите мимо». И не делайте такое выражение лица. Сегодня в новостях у меня сегодня что-то я как-то не поехала на работу. И открыла новости, и там было, там, что известный советский артист, провожали его, Леонид Куравлев такой, и никого не было. Семья, там 5 человек, 2 человека, 3 человека, все. Он знаменитейший, один из таких, которые вот насытили радостью искусства, там, я знаю, начиная от середины прошлого века и практически вот до последнего века. И объяснение. Он был очень хмурым, неприятным человеком. Вдруг. Я боюсь, что я скажу сплетню, но это сплетня, которая сегодня была опубликована везде. Он не любил людей. И таки никого не было на похоронах. Это было так странно. Мы не так давно вспоминали, к слову, там что-то нужно было, что мы, да, таки попали когда-то на похороны Высоцкого. Мы ехали из нашего Подмосковья, мы выехали, Это было, значит, в июле 1980 года, и это была еще Олимпиада, и мы увидели такую толпу, то есть несколько улиц, мы ехали по делам, у нас был малюсенький ребеночек, который там только родился, и там были какие-то консультации, но мы прошли, я знаю, пару улиц мы прошли с этой толпой, и таки да, человек, который был открыт к миру, он и Левою, и похороны получил соответствующий. Человек, который закрыт от мира, который хмур, который не любит людей, а на что ж ты тогда претендуешь? Как ты к людям, так и люди к тебе. И у нас сейчас есть такая штука, на нашем шедухальном проекте, я вам скажу, такая вещь, беседки мы делаем время от времени, такие спид-дейтинги по Зуму. То есть у себя дома сидят девушки, у себя дома сидят юноши, и наш, так сказать, организатор умеет так, вот, значит, мы встречаемся в воскресенье в 9 вечера, там я говорю какую-нибудь речь до того, каждая девочка, каждый мальчик берет себе псевдоним, чтобы это было все так полуанонимно, вот, какой-нибудь ландыш, там, ромашка, фиалка и так далее, и они имеют возможность по 7 минут поговорить. Каждый мальчик с каждой девочкой, не мальчик, это уже взрослые мужчины и женщины, поговорить друг с другом, и после этого какое-то впечатление свое уже сказать шатханим, и шатханим думают, что если впечатления положительные совпадают, то уже можно сделать нормальную встречу, нормальный шедух и так далее. Вот, и я вам скажу, что был один такой, на одной из беседок был неприятный момент. Молодой человек увидел, значит, девушку и сказал ей: ты знаешь, мы же уже с тобой знакомы, какой же нам смысл сидеть здесь вот эти 7 минут, терпеть друг друга. И отключился и вышел, может, он более интеллигентно сказал, и вышел из этой беседки. И девушка осталась растерянная. Да, они на самом деле уже встречались, уже не подошли друг к другу. Но разве 6 минут этих нельзя было наполнить каким-то содержанием, какой-то улыбкой и сказать: да, как у тебя с тех пор, там, не знаю, как у тебя на работе, или у нас снег пошел в Иерусалиме, или вот, я знаю, там еще какие-то темы. Наверное, можно было. Это, знаете, похоже на то, как... сейчас, к счастью, мы даем очень серьезную адраху, и такого не бывает. А раньше были такие моменты, когда, скажем, молодой человек подходит к месту встречи, девушка ему издали не нравится, он проходит мимо нее, она остается стоять, понятия не имея, что это он, уходит на другую улицу и звонит: вы знаете, она мне не подошла, мне не имеет смысла тратить свои полчаса времени, я от этой встречи отказываюсь. И шатханит остаются. Как бы, да, но надо же как, вот так обидеть человека, так обидеть девушку, так... И начинаем мы придумывать, что у него что-то случилось, самолет застрял в облаках, там, я не знаю, он не сумел, мы стараемся не говорить ничего, что заболел, потому что там, чтобы было, не было никакого там айнра. Ну, какой-то вот такой, вот этот момент в беседах мне напомнил такой вот, наплевательское, что ли, отношение к человеку. Ведь можно было как-то сделать это, да, ну так вот получилось, но ничего страшного, ничего страшного. Теперь, конечно, и улыбка, и терпение, и очень много внимания можно дать через какие-то материальные вещи, материальные стимулы. Можно подарить цветы, тортик, подарки, можно прийти в гости с чем-то, можно своими руками что-то сделать, какие-то булочки и так далее. Это как бы такие отношения родятся невещественные, но вещи, они могут украсить эти отношения. Можно подвести, вы едете по улице, стоят мальчишки, ешеботники, один, два, да, он может дойти пешком, он может, но ему на это потребуется, я знаю, час-полтора часа, там, время позднее, ночь. Подумайте о том, что так точно стоять мог бы ваш сын. Ваш сын мог точно так же опаздывать куда-то. Это может быть встреча, шидух, это может быть там на консультацию куда-то, на хизук в другую ишиву, еще какие-то вещи. Подумайте о том, что это мог быть ваш сын, но почему не взять его, не подвести этого мальчика? Или, например, я знала ситуации, ешивы очень скромно позволяют себе жить и скромно очень кормят мальчиков. И мальчики довольствуются малым. И питание это далеко не главное. Но я знала одного папу, который увидел, как ребятам, так сказать, вечерами хочется что-то покушать, и как уже столовая закрыта, и как они сидят, и они грызут гранит этой гемары, и хочется, я знаю, там, не знаю, сосиску, булочку, кофе, что-то такое. Этот папа нашел какой-то дешевый или бесплатный, или тот, который отдавали холодильник, и он привез в эту ешиву. И этот холодильник стоял и стоял в этой ешиве, и когда его сын отучился, и когда его сын женился, и когда у его сына уже, там, не знаю, двое, трое, четверо сыновей, детей родилось, а этот холодильник грел сердца и желудки остальных ребят. Почему нет? Это же возможно. Это же совершенно, совершенно несложно. Меценатство, помочь, кому-то помочь. Ну, понятно, у нас все время ходят в наших домах, в религиозных районах, я не знаю, как это, нерелигиозных, цдаку. Кому-то это нужно на лечение, кому-то на обучение, кому-то на свадьбу, кому-то... Приучите себя, поставьте какую-то вазочку, и я знаю, пусть у вас там будет мелочь, пусть ваши дети привыкнут к тому, что если стучат в дверь, можно дать шекель. Не обязательно давать 20 шекелей, не обязательно давать 5 долларов. Можно дать что-то очень, так сказать, но дать, обратить внимание, не захлопнуть дверь. Знаете, вот сейчас вчера умер такой человек, очень хороший человек, Юрий Рост, еврей, естественно, такой известный фотограф в советские времена еще очень, и он, и приведены его всякие высказывания, он очень был человек такой порядочный и не подписант, и никогда он никого не потопил, и в общем очень прилично себя вел в самые такие тяжелые времена. И я увидела вчера его строчку такую: Бог устроил все толково. Он ограничил время нахождения в пути, но не сам путь. Да, время нахождения в пути у Юрия Роста кончилось. Но его путь был таков, что он продолжается. Недавно у моих друзей одних... Был юбилей, там день рождения жены, что-то такое, в общем. И такой шквал брахот, теплых слов, оценки их жизни, оценки их друзьями, там, родными и так далее. Просто я посмотрела, боже мой, и я подумала, они это заслужили. Я была у них, скажем, на бар-мицве их сына, и я увидела, кто сидит у них вот в этом зале бар-мицвы. От там, я знаю, министров и каких-то докторов наук и больших людей до уборщиков, никойонщиков, до тех, кто... И всем было хорошо, и всем было тепло, и все были друзьями. И никто, никакой субординации не было. Все были людьми и их друзьями. Их другом был там тот человек, который там убирал подъезд в их доме. Их другом был там, я знаю, министр, под началом которого они работали. Это свойство тепла, душевной щедрости, душевного богатства вот этих людей. Мне было очень приятно это читать, потому что я тоже это ощутила, мы все это ощутили. И это то, что как-то вот немножко в наше время хочется взбодрить это, хочется это взбодрить. И теперь самое последнее, что я скажу, и оставлю время, может быть, у вас есть вопросы. Самое последнее. Когда ко мне приходят за шедухами, и многие очень советуются, вот вчера класс, там группа девочек семинара моей невестки попросили, чтобы я сделала у них урок, лекцию, что-то рассказала о шедухах. О том, что надо выбирать, какие качества, на какие качества обращать внимание, что важно в будущем муже, что такое вообще, так сказать, шедух, как, с чем его едят. Это молоденькие девочки, они только-только, я знаю, может, им 16-17 лет, но эта тема уже их интересует, волнует. И когда они вот меня окружили и сказали, что вот, да, ой, пожалуйста, пожалуйста, расскажите нам, это очень-очень интересно, очень важно. Я подумала, что я им расскажу, что надо искать в человеке. И я поняла, что я скажу то, что я говорю всем. Девочки и мальчики, надо искать медот. Медот – это качество души. Но у нас медот – это и качество души, и это размер. Размер. Размер одежды. Я когда-то увидела в Иерусалиме магазин такой, было написано «Медот бли айнара». То есть размерчики, чтобы не сглазить. То есть эта одежда была для полных людей. Так вот, искать надо медот бли айнара. Качество души, доброту, тепло, самоотверженность, умение видеть другого человека, слышать другого человека, умение понять его, умение не сделать тебе того, что он не хочет, чтобы сделали ему. И это, наверное, главное, что я скажу этим девочкам, и главное, что я говорю всем вам. Качество души – это то, что меняется не просто, но то, что если мы этим займемся и почувствуем, что у нас есть что-то, что хотелось бы поменять, я думаю, Бог нам поможет. И есть много того, в чем вот, ой, как же я этого забыл предупредить, этому не сказал, на этого вообще не обратил внимания. Вот все эти вещи каждый из нас для себя может посмотреть и пересмотреть. В любом возрасте, в любом возрасте. И в 20 лет, и в 50 лет можно идти вперед, можно зарабатывать дивиденды, можно заставить свою душу работать на правильном, хорошем ходу. Вот это, пожалуй, то, что я хотела вам сказать. И если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Рика. В чате пока вопросов у нас нету. Есть поднятая рука. Сейчас я включу микрофон. Александра, я включаю вам микрофон.
Добрый вечер. Спасибо вам за урок. Хотела сказать, что это так откликнулось во мне и навело на мысль, что иногда людям кажется, что нет той справедливости, например, финансовой в мире, но у нас есть возможность, Всевышний нам дал ее, что мы можем своими руками помогать людям, другим и как бы устанавливать эту справедливость. У меня такой вопрос. Вы говорите о помощи. Но есть ли возрастные какие-то ограничения? Вот, например, моя ситуация. Я живу, и надо мной живет семья, трое детей, двое из них маленькие близнецы, и они постоянно плачут. Там я слышу, что их бьют, у них плохой режим, они ложатся в 2 часа ночи, просыпаются в 8 утра. Ну, то есть дети в 2,5 года, они, ну, в принципе, не могут высыпаться. И постоянно вот такой шум. Я подходила и разбиралась с этой мамой, говорила, что так нельзя. Она говорит, ну, вам если не нравится, то тогда переезжайте. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то граница, кому можно помочь, кому нужно помогать. Вот если это ребенок, если ты видишь, что по отношению к детям происходит вот такая вот несправедливость. Спасибо.
Ой, вы знаете, это очень сложный вопрос. Я могу только пересказать вам одну историю, которая произошла со мной. Я как-то шла, это еще мы жили в Арнофе, в Иерусалиме, я шла мимо магазина, и я вдруг увидела машину, и в машине дети закрытые. Мама выскочила, видимо, вот там околит магазинчик на 2 минуты, на 5 минут. И дети одни были, маленькие, двое маленьких детей. Я побежала в этот магазин. Я громко сказала, я вообще не такая, я достаточно стеснительная, но тут не было другого выхода. Я громко сказала на весь магазин, у кого дети остались в машине, я заявляю в полицию. Я заявляю в полицию, я вызываю социальные службы. Тут же выскочила такая молоденькая, хорошо одетая мамаша. Говорит, а что, я их оставила на 2 минутки. Я говорю, ну вот если бы 2 минутки превратились в 3, уже здесь была бы социальная служба. Я очень вот так, особенно когда это дети, я не знаю, в каком городе вы живете, в какой стране вы живете, я не знаю, что это за семья, но в общем, если вы на самом деле слышите издевательства и какие-то, вот сейчас все время попадают в газету, какие-то случаи ужасные, что там в больницу привезли там детей со следами побоев и так далее, там родителей взяли куда-то там арестовали и так далее. В общем, я же говорю, я с этого начала, что в мире что-то такое происходит нехорошее. И поэтому, наверное, если, то есть опять я думаю, что я бы сделала, что Рав Ицхак бы сделал в такой ситуации. Наверное, если ситуация доходит до точки кипения, и вы на самом деле слышите что-то очень плохое, наверное, надо было бы посоветоваться с социальными службами. Наверное, надо было бы как-то, не знаю, может, я говорю страшную вещь, и сейчас мне скажут, что социальные службы ужасные, они, значит, там вот такие антинаши, и все, и они не понимают. Не знаю, каждый случай надо рассматривать по-разному, и поэтому плачущих детей там, в ужасном состоянии, там, с побоями и так далее, я бы так не оставила.